Почему вы только сейчас решили выступить с обращением к Путину и опровергнуть, собственно, слова российских чиновников о том, что Генический район получает газ из Крыма? Ведь, насколько я понимаю, эта история вообще началась еще в январе с якобы обращения мэра Генического к Путину.
Правильный вопрос, но в первую очередь этим должна заниматься как минимум Верховная Рада. Где-то в центре Украины должны подниматься вопросы именно об окраинах, о территориях, которые сегодня как можно ближе находятся к оккупированной части Украины. Но мое терпение лопнуло, скажем так, и я чувствую, как человек, который немало отдал защите Украины, бывшему Советскому Союзу, я офицер в прошлом, я просто своим предчувствием понимаю стратегию Российской Федерации. Они сегодня на Донбассе делают серьезные провокации, и границу, которая сегодня не подконтрольная, наша украинская граница, они пересекают большим количеством людей, переодетых военнослужащих. С этой стороны они пытаются расшатать ситуацию, именно вот связанную с газом. Якобы они такие хорошие, чтобы люди перешли добровольно на их сторону. Я понимаю всю стратегию, ну, насколько я могу это сделать в своей голове. Я замкнул эту стратегию и понимаю, что надо развалить эти ступеньки, которые могут привести к большой трагедии. И вот так вот получилось мое такое обращение к Путину.
Все-таки, что случилось с газом в вашем районе в начале года? Российские пранкеры, которые утверждают, что дозвонились до вас, выложили в интернет этот разговор, и вы там говорите, что газ украли. Вы с ними действительно беседовали, это правда? И что вообще с этим газом произошло?
Такое состоялось, действительно. Дело в том, что я только был в Киеве накануне, за несколько дней до этого разговора, и сам инициировал встречу в министерстве, с министерством паловой энергетики, Нафтогаз Украины. Я был на этой встрече, и для того, чтобы разрешать проблемы, вот связанные с подачей газа на территорию Генического района. И мы только общались. И я на этой волне, понимая, что мне звонит глава Нафтогаза и задает эти вопросы, там, ну, связанные как раз таки с этим совещанием. И я отвечал ему, причем отвечал честно, и ничего здесь нет такого, что именно ему я что-то сказал, а кому-то не сказал. Я, ну, до этого и после этого всем журналистам Украины говорил одно и то же. Я говорил правду о том, что если газовых скважин, которые находятся в акватории Азовского моря, на нашей территории, материковой части Украины, выходит газ, и аппаратура стоит, которая определяет количество этого газа, то есть счетчики стоят. Если счетчики указывают количество прошедшего газа на исходе этой трубы и давление, которое заходит в эту трубу, а через 40 километров перед заходом, то есть арабатская стрелка у нас, ну, приблизительно 40 километров от момента подачи газа до входа в город Геничев, через 40 километров это давление падает в ноль практически, на единицу с пятерки. Газ каким-то образом теряется, и специалисты, которые здесь прошло десятки совещаний, представители этого направления газового с Харькова, с Полтавы, с Херсона, они давали объяснение, что это мороз, при морозе 20 градусов ужимается газ в трубе, что это там то. Я говорю, никаких проблем, уважаемые специалисты. Вот лист бумаги, ручка, напишите, что при морозе 20 градусов на расстоянии 40 километров ужимается газ в таком-то объеме. Ни один человек до сегодняшнего дня, ни один специалист не подписался. Знаете почему? Потому что я бы взял этот документ, поехал бы в Киев, в институты, к профессорам, к специалистам высокого уровня, и они бы мне тогда дали бы детальное профессиональное разъяснение. Я, как человек с двумя образованиями, последний магистр державного управления, я могу для себя, просто для себя, сделать предположение. И если это не так, его должны опровергнуть специалисты, правильно? Но я могу сделать предположение, что на протяжении 40 километров задолго до этой ситуации, как была развалена задолго армия, вооруженные силы Украины, как задолго была развалена служба безопасности Украины, как была распродана техника, самолеты, все на свете, что на расстоянии 40 километров задолго до этого был перспективный план какого-то подрыва ситуации в стратегическом районе Украины. Возможно, там есть где-то вентиль, возможно, есть какие-то отводы, где смотрят, все хорошо. Открутили, давление резко упало. Утечка не подтвердилась, и никто не подписался под документом, куда девается давление. И вот это я сказал этому пранкеру, хотя думал, что говорю главе «Нафтогаза». Говорил для того, чтобы приняли все возможные меры специалисты пройти по трубе со какими-то приборами, если они существуют. Если это под землей, значит, под землей надо какими-то проверять, чтобы четко дать ответ. Утечки на сторону с трубы, которая подает газ гигиеническому району, нету. На сегодня такого документа нет. Поэтому я предположение такое высказал. А они мои слова перекрутили. Газ воруется. Причем российский газ. Оказывается, они его воруют. Украина в то время правления вот той преступной власти, она передала это все в частные руки. Я это заявляю до сегодняшнего дня. Стратегические объекты территориям постсоветского пространства не могут быть еще сегодня переданы в частные владения. Потому что наше мышление, наше сознание еще не дошло до европейского уровня развития. Вышки находятся в акватории моря. Задвижка, которую вы видели, где я стоял, она находится в районе Сиваша. Контролировать это и охранять по логике должны частные организации, которые взяли в аренду. Вы думаете, они это делают? Или есть у них такие возможности технические? Конечно же нет. Это должны быть корабли, это должны быть спецвойска, которые должны охранять эти краны. Что стоит заложить взрывчатку на эти объекты? Ничего. Поэтому я хочу, чтобы обратили внимание от спецслужб до государственных служб, что нельзя государственные объекты передавать в частные руки. А и раз такое произошло, нужно садиться совместно, принимать стратегические решения по охране, по добыче и по обеспечению газа на такие стратегические районы.
Ну вот сейчас, судя по видео, где вы показываете, что лишний газ есть, его приходится даже сжигать, накануне этого нового зимнего сезона таких проблем, как год назад, нет уже.
Да, потому что видно, кто-то где-то и понял мои слова, понимаете? Это же не так просто им взять и это все сделать. Я же здесь тоже езжу, контролирую каждый кусочек территории. Мне помогают люди с Киева, у меня дополнительные есть подразделения Национальной гвардии, полиция, служба безопасности и так далее. Ну, мы работаем, но тем не менее не хватает нам в полном объеме вот такой вот защиты. Как для стратегических объектов, так и территории со стороны безопасности. Со стороны военной защиты мы сделали все возможное для того, чтобы проход, о котором они мечтают, с Крыма на Мариуполь, не состоялся. Мы готовы принять бой, дать отпор и принять вот этот вызов. Но, хотя нам этого очень не хочется. Но я, знаете, могу сказать так жестко. Если у Российской Федерации совсем уже потерялся разум, и они сделают это, то... Если у них очень много свободных земельных участков для груза 200, пусть заходят.
Вы стали главой гигиенического района 15 января 2015 года. И ровно через 9 дней после этого произошел печально известный обстрел Мариуполя из градов, после которого как раз в очередной раз пошли разговоры о планах России пробить сухопутный коридор в Крым, естественно, не минуя Херсонскую область. Вот скажите честно, вам в тот момент, 9 дней вы были на этой должности, вам в тот момент было страшно?
Я скажу вам да, и это было страшно, действительно. Я не могу кривить душой. Какой бы я ни был офицер, я с 13,5 лет от Суворовского училища до старшего офицера запаса прошел. И что я только не видел в жизни, но было страшно. И президент поэтому и доверил мне эту территорию, в первую очередь для обороны. Когда я приступил к обязанностям, административная граница была полностью открыта. Здесь просто двигались туда-обратно все, кому не лень. Мы создали линию обороны. Возвели линию Маннергейма, инженерные сооружения. И вот эта вся линия обороны без единой копейки государственных средств. Это вот представляете, на каком подъеме человеческом и на патриотизме, на меценатских деньгах это все было сделано за счет украинцев. и не бездушных людей, что сегодня вот мы держим в полном объеме оборону. Поэтому было страшно, эти 9 дней, они стали началом вот такого стратегического подхода к обороне этой территории. Мы стараемся, чтобы, понимаете, сделать все возможное, чтобы люди почувствовали, что все-таки страна молодая должна строиться не с центра, а именно с окраин. Мы планируем сделать новый проект, который свяжет газотранспортную систему Генического района с центральной газотранспортной системой Украины. Хотя эта же труба, она замкнута в газотранспортную систему Украины, но она идет, к сожалению, на оккупированной части территории вдоль того газового хранилища, о котором я говорю, и вдоль административной границы со стороны Крыма на красный, на Червоный Чабан. Ну, Красный Чабан называется такой населенный пункт. С той стороны. И они там перекрыли задвижки, краны перекрыты. То есть они нам обрезали доступ до газопровода центрального Украины с той стороны Крыма.
Александр, вы сказали слово патриотизм. Что вы можете ответить тем людям, а их много, которые говорят, что нынешние украинские власти используют патриотический подъем, который на Украине, как мы видим, произошел и после Майдана, и после аннексии Крыма, и после войны в Донбассе, используют его как удобный способ отвлечь внимание людей от реальных проблем. Вот вы склонны к ярким патриотическим жестам. В ваш адрес были такие претензии?
Вы абсолютно правы. Людям все равно, что говорит чиновник, ищет какие пути для помощи. Главное, чтобы эта помощь дошла до человека, до потребителя. Понимаете, они должны ощущать это на себе, на пенсиях, на зарплатах, на в целом жизни, на ценах на продукты питания, в конце концов. Одно дело, если бы я просто заявлял, говорил и ничего бы не делал. Но поверьте, здесь был бы уже хаос. Я просто здесь, не дожидаясь Киева, стараюсь сделать все возможное. Вот, ну, например, мы посадили неделю назад 1500 деревьев фруктового сада на этой территории. Мы сейчас готовим к запуску консервный завод, который был ограблен, я его забрал у этих сволочей, негодяев и отдал людям, громаде. Мы его готовим к новому запуску. Я планирую открыть швейную фабрику, и уже мы делаем набор людей. Ну и так далее. Мы планируем и уже залили основание, и буквально пройдет несколько месяцев, вы увидите, что мы ввели в эксплуатацию 150-метровую вышку, информационную вышку, которая позволит давать информацию честную, правдивую, всех телеканалов, телестанций на расстоянии аж до Симферополя. За последний год мы обеспечили 957 рабочих мест новых. Это при том, что все разграблено и не открылось ни одно большое предприятие. А знаете, откуда эти места взялись? Это от розничной торговли, это от отношения к сельскому хозяйству. Перестали грабить, перестали давление, вот, которое раньше было со стороны власти на бизнес. Он полностью здесь у меня отсутствует. Я это лично контролирую. И люди начали оформлять на работу официально своих работников. Начали платить налоги. У нас появился большой курортный сбор. 500 000 собрал Генический район за всю Херсонщину. 500 000 курортного сбора. До того, как я пришел, у нас отдых на территории Генического района был полностью провален. Он отсутствовал. Оздоровление и реабилитация была равна нулю. Люди добрые, здесь же радоновые источники, здесь горячие ванны, вот они, 1,5 километра, и вот они, 1500 метров, это золото у нас под ногами. Здесь Мертвое море Израиля сегодня сравнивают с Тивашом у нас здесь, Азова. Здесь дети, просто находясь 2 недели, просто дыша воздухом, из-за того, что он совмещается с Азовским морем, воздухом моря и Сиваша, на 10-15 единиц автоматически поднимается гемоглобин. Где мы в мире можем взять такой пример? Когда я пришел, было 3 поезда, ездило в Генический район. Сегодня это 35 поездов, включая двухэтажный чешский поезд. Первый поезд двухэтажный в Украине пошел сюда, в Генический район. Сделали для инвалидов кассы, сделали евротуалеты, еврокомнаты ожидания, новые платформы, новое освещение вокзалов. Люди это видят. Я это вам говорю только лишь потому, чтобы вы поняли, одно дело в центре Киева там что-то говорить, болтать, и люди поэтому выходят на митинги и делают какие-то протесты. И тут бы это было. И тут бы это было, если бы я не делал то, о чем я вам сегодня говорю.
В России, возможно, многие о вас узнали только сейчас, после этого нашумевшего обращения к Путину. Но вам, в принципе, и раньше удавалось привлекать внимание с помощью резких высказываний. Вы называли Путина Иудой, предателем, чуть ли не демоном, спустившимся с небес. Вы и правда думаете, что он демон? Демоны, кстати, бывают как злые, так и добрые.
Вы правильно сказали. Я об этом тоже думал. И поэтому у меня был единственный шанс. В то время, когда Луна подошла к Земле один раз в 100 лет, так близко, ее назвали суперлуной, вы это слышали, да? Я к нему обратился, что если у него хотя бы есть сердце, и он вообще увидит правду, не слушая вот этих вот идиотов, которых он поставил руководить оккупированными территориями, если у него есть хотя бы нормальная логика мышления, нормальная, то он, возможно, примет какие-то другие стратегические решения. Я думал, что он, и думаю, так еще есть надежда, что он, вот мы посмотрим, когда эти морозы наступят, что он услышал, что я достучался до его сердца, и как минимум он не закроет этот кран с той стороны, с нашего хранилища, которое он захватил, не закроет. И когда нам будет необходима эта помощь, сильные морозы, то мы сможем ей воспользоваться. Я сделаю еще одно заявление. Но я считаю, что за все, что он сделал, за эти смерти, за десятки тысяч погибших с обоих сторон, причем с обоих сторон, за страдания невинного мирного населения, вообще за то, что он поднял руку на братский народ. Это просто было невозможно даже понять в сознании человеческом. За то, что этому в голову даже мысль пришла, он Иуда в квадрате. Поэтому я за свои слова не жалею, и я говорю правду. Я офицер, я служил и учился в Советском Союзе. И эти же офицеры, на которых страна, Советский Союз тратили деньги, сегодня я их знаю и вижу, они стоят на Донбассе с той стороны. И говорят мне с высшим образованием люди, что они идут нас защищать. Я говорю, вы с ума сошли? От кого? Мы ни на кого не нападаем, у нас тут спокойно все, дайте нам жить спокойно, не трогайте Украину. У нас трудолюбивый народ, у нас невероятные запасы, природные ресурсы. Мы Украину можем сделать центром Европы, на который будет молиться Европа, потому что отсюда можем кормиться мы всей Европой.
Вы не устаете повторять, что Крым был, есть и будет украинским. А что должно произойти, чтобы полуостров вернулся в состав Единой Украины де-факто?
Должна измениться Украина. Здесь, как минимум, заезжает человек со стороны оккупированного Крыма на Украину и видит, горят фонари с обоих сторон, дорога шикарная с асфальтом, и продукты питания стоят столько, сколько позволяет ему купить на свою зарплату, что здесь изменилось отношение к людям, изменилась жизнь, начинает меняться ситуация в социальной сфере. Только так мы можем вернуть Крым, и никак по-другому. Сегодня надо трудом доказывать, трудом. Сегодня к нам с оккупированной части Крыма едут студенты, переезжают учиться, переезжают люди для лечения в больницу, нашу Геническую района больницу. Я сегодня очень много приложил труда для того, чтобы больница такой имела уровень, как она имеет сейчас. Ну, начиная от дорожек в больнице, по которым едут носилки с больным человеком, новые дорожки, вот как в Европе, до просто оборудования, мы делаем все, чтобы люди это ощутили. Вот это звоночек к тому, что здесь что-то меняется, а там заходит с той оккупированной стороны тупик. Понимаете? Ведь у них тоже нет газа там. Они же врут все. Света нет, газа нет, воды нет. Но они там, знаете, как сказал, приехал туда премьер-министр России Медведев. Денег нет, но вы держитесь. Я своими словами хотел и до, в том числе, обманутых людей на оккупированной части донести правду. Хотя бы вот в этой ситуации с поставкой газа на территорию района.
Ну, а если в целом, вот мы начали с вашего видеообращения к Путину, а что бы вы сказали действительно простым россиянам? Их-то, я надеюсь, вы не считаете поголовно демонами?
Нет, безусловно. У меня очень много друзей в России, боже мой. У меня родные, близкие. У меня папа русский, мама украинка. Ведь фамилия у меня Воробьева, это же русская фамилия. Они переживают не меньше, чем я. Я за них переживаю больше. Я хочу просто пожелать россиянам здравого разума. Все, это точка, это априори. Что в эти два слова входит? Сами пусть, никого не слушая, разбираются в ситуации, которая сложилась не только в Украине и не только в отношениях между Россией и Украиной, а в целом на мировом поле. И тогда человек поймет, что же все-таки происходит и куда может Россия зайти со своими такими действиями через несколько лет. Вот об этом люди, которые живут на территории России, кто как не они должны позаботиться о своем будущем. Ведь Украина, она получается как разменная монета во всей мировой политике и этой военной игре. Самое печальное, что именно дети и внуки будут рассчитываться за вот эти вот военные преступления. Ведь мы от смертей этих никуда уже не уйдем, понимаете? И это такая информационная политика России настолько вбила в мозг россиянам, что мы здесь кушаем людей, пьем кровь. И они в это верят, понимаете? Я думал, это в сказках только может быть, а они в это верят. Моему другу звонит мама и говорит, моего возраста, мы вместе учились, мы офицеры, он до сих пор офицер, работает в Министерстве обороны. Ему звонит мама и говорит, если ты не сдашь украинский паспорт, я твоего брата, который на год его старше, отправляю на войну в Украину, а он говорит, мама, ты сошла с ума, что там происходит? А ему мама повторяет, ты разговариваешь как бандеровец. Если мать говорит сыну о том, что своего старшего сына направляет на войну против своего брата, и он потом, мой друг, разговаривает с братом, и брат ему подтверждает слова. Да, я пойду и буду в тебя стрелять, если ты не сдашь украинский паспорт. Вот за это только Путина можно привлечь к Гааге и расстрелять его, а прилюдно расстрелять. За то, что он действует на человеческое сознание. Он перевернул все с ног на голову, понимаете? И он просто он сошел с ума. Для него все, что я сказал, это просто слова такие нежные. Я не знаю просто, наверное, только русский язык богатый всем остальным может выразить все негодование по отношению к этому человеку и к его окружению. Поэтому пусть они горят в аду за все, что они сделали между Украиной и Россией. Людям надо сегодня встрепенуться. Я считаю, вот хотите честно, последнюю фразу. Без великой трагедии люди постсоветского пространства не начнут мыслить по-новому и стратегически. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, эта поговорка, она была, есть и будет. А что этой трагедией может быть? То ли война, не дай Боже, то ли землетрясение. Я бы уже попросил у Господа его, понимаете, чтобы встрепенулись люди и поняли, что мы только вместе можем в этом мире создавать, созидать, жить дальше, радоваться солнцу и светлому, чистому, мирному небу.